радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Я сердечно поздравляю всех вас с праздником Святой Троицы. И сегодня мы с вами как раз поговорим о Святой Троице. Под конец каждой православной литургии мы слышим, как хор поет, а иногда мы поем вместе с хором: «Видихом свет истины, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, дабы нас спасла есть». И действительно, мы исповедуем, что мы обрели истинную веру. Мы поклоняемся нераздельной Троице. И для многих людей вне церкви, да и кого-то внутри церкви, это возвещение Пресвятой Троицы, оно может казаться непонятным, странным. И часто люди внешние по отношению к церкви на него нападают, его критикуют. И мы сегодня как раз о Троице поговорим. Знаете, вот сразу вспоминаются слова нашего великого ересиарха Льва Николаевича Толстого, который говорит, что я вот эту непонятную Троицу отвергаю. Ну и у многих тоже такая вот реакция: непонятная Троица. И действительно, она непонятная для многих людей. И тут я бы начал с этого момента непонятности. Я помню, как один мой друг, физик, мне пытался объяснить, что такое принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип нам говорит, что можно знать либо траекторию элементарной частицы, либо ее скорость. Но не то и другое сразу. Вот или-или. Мне это представлялось тогда и представляется сейчас какой-то полной чепухой. Вот если я знаю там траекторию, по которой летит, скажем, ядро, я же знаю ее скорость, это все очевидно. А тут эти физики, они, значит, говорят, что либо скорость, либо траектория, не то и не другое сразу. Он не пытался это полчаса объяснить, я ничего не понял. А значит ли это, что учение современной ядерной физики ложно? То, что я его не понимаю. Ну, наверное, не значит. Наверное, люди, которые в этом разбираются, разбираются. А я вот не разбираюсь, и объяснить мне это человеку не удалось, но это не значит, что это учение ложное. Нельзя ставить свое личное понимание или непонимание критерием истинности учения. То есть, когда человек там жалуется на то, что учение непонятное, ну, это, в общем-то, не проблема учения. Есть масса учений о, скажем, физическом мире, который мне непонятен. Был один из старых выпусков мультика про Масяню, и там Масяня посмотрела передачу «Очевидное и невероятное», и, значит, делится впечатлениями, говорит: «Черные дыры Вселенной, квазары, очарованные кварки, во где наркоманы-то сидят». Действительно, вот Масяне было все, о чем говорили физики, абсолютно непонятно. Но мы обычно в таких случаях исходим из того, что люди знают, о чем говорят. Ну, или также, например, вот там, в области медицины. Мы тоже не понимаем, но исходим из того, что люди знают, о чем говорят. И вот нечто похожее, но на более высоком уровне, происходит в области православного богословия. Мы можем не понимать очень многого, и это нормально. Это нормально, когда мы чего-то не понимаем. Мы будем постепенно возрастать в познании истины, мы будем постепенно понимать все больше и больше. То, что мы сейчас не понимаем, это даже и не страшно. Важно, чтобы мы находились в послушании Святой Церкви. И там Бог нам постепенно, по мере нашего роста, постепенно будет давать понимание. Знаете, вот как в той же медицине, когда прописывают нам какие-то лекарства, процедуры, мы очень часто не понимаем, Какая связь? Я буду глотать там три раза в день такую маленькую желтенькую штучку, у меня от этого должно улучшиться, должна улучшиться работа сердца. Ну, откуда, как, вот каким образом? Ну, вот врачи знают. Иногда и они тоже не знают. Но так или иначе это помогает. Так как, когда речь идет о нашем вечном спасении, мы можем не знать, мы можем чего-то не понимать. Но когда мы с верой приступаем к таинствам Церкви, когда мы с верой участвуем в ее общей молитве, Бог действует в нас для того, чтобы нас спасти. Но Господу угодно, чтобы мы понимали, чтобы мы стремились уразуметь то, что Он нам открыл. И это, конечно, не всегда легко, потому что любое подлинное знание, оно дается с трудом. Даже знание, которое более низкого уровня, просто знание в физическом мире. Вот для того, чтобы там ту же физику выучить, понять, кто такие очарованные кварки, чем-то они там очарованы, нужно потратить много времени, нужно приложить значительные усилия. Это так и в духовной науке. Для того, чтобы уразуметь и понять смысл православных догматов, нужно приложить определенные усилия. И вот мы сегодня постараемся немного этих усилий приложить. Но может возникнуть у людей и другой вопрос, который тоже иногда ставят. А зачем вообще все эти догматы? Зачем вот странно всего накрутили эти византийцы там? Тоже, опять же, термины какие-то непонятные, единосущные, подобносущные, там очень горячо спорили обо всем этом, считают все это чрезвычайно важным, вот там от церкви отлучали, там и до сих пор вот там не веришь в то, что единосущный не может быть православным христианином, не пустят к причастию. Зачем все это, когда все на самом деле просто, надо просто верить в Бога, надо любить ближнего, надо стараться вести себя хорошо, и все. А зачем вот все это что-то такое искусственное, что-то такое накрученное? В чем ошибка такого вот подхода? В том, что вера, любые отношения с Богом, они неизбежно догматичны. Вы не можете обойтись без догматов. У вас могут быть ложные догматы, это да. Но так, чтобы не было догматов вообще, у вас не будет. Ведь первая же религиозная практика, которая самая простая, которая самая очевидная, это молитва, она обязательно сталкивается с необходимостью исповедовать определенные догматы. Когда я обращаюсь к Богу с самой простой православной молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», я тем самым делаю ряд догматических утверждений. Во-первых, я называю Иисуса Христа Господом. То есть я уже усваиваю Ему божественное достоинство. Во-вторых, я называю Его Христом, то есть Мессией. То есть говорю, что Он есть Мессия, которого предсказывали пророки. В-третьих, я прошу Его о помиловании, то есть исповедую Его судьей. О помиловании просит вообще-то того, кто имеет власть помиловать. Царя, судью, того, кто такую власть имеет. И я исповедую, собственно, догмат первородного греха, исповедую себя грешником, помилуй меня грешного. Таким образом, даже произнеся эту короткую молитву, я произношу, исповедую определенные догматы. И если я не стану ее в таком виде произносить, а буду как-то по-другому произносить, я все равно произнесу, исповедую определенные догматы. Всякий раз, когда мы молимся, всякий раз, когда мы произносим какие-то слова, обращая их к Богу, мы неизбежно исповедуем те или иные догматы. Мы исходим из тех или иных убеждений относительно Бога. И эти убеждения могут быть истинными или ложными. Люди, которые говорят, что догматы не важны, ну, они, как правило, и не молятся. Как только мы пробуем молиться, мы сталкиваемся с тем, что те или иные догматы мы при этом исповедуем. Иногда люди говорят, что важна личная сердечная уверенность, упование на Бога. А догматы – это тоже что-то вот такое, что во вторую очередь. Но на самом деле такое упование невозможно, если мы не исповедуем правильных догматов. И очень важно, что учение о Троице, учение о Боговоплощении – это не что-то, без чего можно обойтись. Это не что-то такое лишнее, это не что-то, что было вот накручено, не что-то такое, что исторически налипло. Это то, что ограждает саму сердцевину нашей надежды. Но мы сейчас об этом поговорим подробнее, а начнем мы с того, в чем, собственно, состоит учение о Святой Троице. Мы верим, что Бог един по существу и троичен в лицах. Мы начнем с единства Бога. Разные народы верили в множество богов, они были политеистами, как сейчас говорят. И, собственно, очень часто и не отрицали бытие единого Бога, Создателя. В представлениях очень многих языческих народов существует представление о том, что ну, есть Создатель, да. Есть тот, кто создал мир, есть Бог с большой буквы. Но религиозная практика этих народов, она обращена не к нему. Она обращена к богам, башкам, боженятам и всяким локальным духам. Потому что, ну вот, представьте себе, что я хочу свои какие-то проблемы порешать, и я, очевидно, буду стараться наладить отношения с местными чиновниками. А с президентом я не буду налаживать отношения, потому что в любом случае, на что я нужен президенту? Он там есть, да, он там где-то сидит в Кремле, но я не имею с ним связи, не имею с ним контакта. И вот язычество, оно отличается не столько тем, что люди отрицают, что есть единый Бог, а тем, что люди не имеют с ним значимых отношений. Вот большинство людей сейчас, которые по улицам ходят, не являются церковными людьми, они вот в этом стиле язычники. То есть они могут не отрицать, что да, наверное, Бог есть. Но непосредственно к моей жизни он отношения никакого не имеет. И монотеизм, вера в единого Бога, начинается с того, что Бог устанавливает с людьми завет, начиная завет с Авраамом. Ну, можно вспомнить еще завет с Ноем, некоторые говорят о завете с Адамом, но вот история избранного народа начинается с завета с Авраамом. Это когда Бог, всемогущий Творец этого мира, устанавливает определенные личные отношения сначала с Авраамом, потом с его потомством, потом с народом, и открывает себя как единственный Бог, которому следует поклоняться. Единственный Бог, который существует на самом деле. И Бог, который является благим. Это то, что религиоведы потом назовут этическим монотеизмом. Язычники исповедовали политеизм, и он был таким внеэтическим. Мы привыкли к тому, что у нас слово «Бог» даже для неверующего человека ассоциируется с нравственной благостью. Бог – это кто-то благой. Знаете, даже есть стихотворение «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как посетителя на пир». То есть поэт как бы подражает античным авторам. Так вот, для античного автора «Боги не все благие». Они все блаженные, да, в том плане, что они там, с ними все в порядке, они счастливы, они не страдают от человеческих несчастий. Но они не благие. И они не любят людей. Какому-нибудь древнему греку показалась бы очень странная идея, что Зевс любит людей. Ну, Зевс, он, конечно, любит там, некоторых женщин человеческих. Это да, это за ним есть. Зевс, он по этой части очень такой был активный товарищ. Но любить именно в смысле беспокоиться о людях, желать им блага, этого у Зевса нет. И у других языческих божеств этого нет. У них могут быть любимцы среди людей, могут быть фавориты. Да. Как у богатых и знатных людей могли быть какие-то фавориты. Но в целом языческие боги людей не любят. И в целом языческие боги вне морально. Они не то чтобы злы, а и не злы. Они безразличны к добру и злу. Мы можем, например, сравнить повествование о потопе в Библии, повествование о потопе, которое есть в вавилонском эпосе Энума Элиш. И вот в вавилонском эпосе там потоп происходит по каким-то абсолютно необъяснимым капризным причинам. Боги насылают на людей потоп не потому, что люди согрешили, а ну, неизвестно почему. Нет у них никаких причин. Боги, они капризны вообще, они непредсказуемые. А неизвестно, почему будут себя так вести. И Ной, который, аналог Ноя, который есть в этом повествовании, Утнапиштим, он спасается не благодаря тому, что он праведник, не благодаря тому, что он хороший человек, а благодаря тому, что у него сложились хорошие отношения с одной из богинь. Не, ну, это богиня так. Там боги все поклялись, что никто не выдаст тайну, что будет потоп. Но ни одному из людей. Но эта богиня, она нашла хитрый способ. Она сказала стене дома, а стена дома уже, в свою очередь, передала этому Утнапиштиму. Он там построил ковчег, значит, спасся. Но вся эта история не имеет абсолютно никакого нравственного значения. Потоп не вызван человеческими грехами. Он вызван бессмысленным капризом богов. Утнапиштим спасается не потому, что он праведник, а потому что, опять же, по бессмысленному капризу одна из богинь ему оказала такое расположение. В Библии мы читаем, что потоп вызван человеческими грехами, и что Бог заинтересован в нравственном поведении, Бога беспокоят человеческие грехи. Бог, о котором речь идет в Библии, он самодостаточен. В том плане, что язычники верили, что с богами можно установить отношения взаимовыгодного сотрудничества. Ты мне, я тебе. Язычники верили, что боги буквально оголодают, если перестать приносить им жертвы. В одном из псалмов псалмопевец высмеивает такие представления. Там Бог говорит, если бы я проголодался, я не сказал бы тебе, мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Языческие боги, они совершенно реально голодали, если не приносить жертв. И одна из причин, почему они щадят человеческий род, им нужно, чтобы жертвы приносились. Им от людей что-то нужно. Эти боги, они не видятся всемогущими. В той же Энума Элиш там повествование о сотворении мира выглядит так. То есть там есть две группы богов. Знаете, как было НАТО и был Варшавский договор. Вот там были, значит, две группы богов. Это чудовище хаоса Тиамат и союзные боги, и Мардук и союзные боги. Причем этот Мардук, он не всемогущий бог, он так вот, знаете, к нему приходят боги и просят возглавить их в битве против Тиамат. А он говорит, а вы меня признаете главным богом, а то, значит, разбирайтесь сами. И он, значит, себе выторговал место главного бога в итоге. А у них там происходит битва, он убивает эту Тиамат, разрубает ее тело на две части, делает из одной части небо, из другой землю. Это вот такое повествование о творении. И когда мы открываем книгу Бытия, то поражает контраст с тем, что современные древнему Израилю языческие народы себе представляли. Мы открываем книгу Бытия, и мы видим, что Бог ни с кем не воюет. Богу не с кем, ему не нужно утверждать свою власть. Он просто творит мир словом. Он говорит, да будет, и оно является. Да будет свет, и стал свет. Видел Бог, что свет хорош. Бог оказывается единственным, всемогущим, и он оказывается источником всего существования, источником всякого бытия. И вся Библия пронизана вот этим провозглашением единственности Бога, что жизнь верующего человека находится в руках Бога. Мировая история находится в руках Бога. Люди того времени, язычники, считали, что богов много, и у них ограниченные зоны ответственности. Вот было очень недавно узнала вещь, которая нам вот может показаться смешной с нашей точки зрения, когда археологи раскопали святилище какого-то древнекельтского божества на территории современной Франции. И нашли там надписи с просьбой о помощи, оставленные римскими легионерами. То есть римские легионеры, они там пошли воевать этих самых кельтов. и, очевидно, решили заручиться поддержкой местных богов. Нам-то кажется смешным, но для римлян это было совершенно естественно. Вот на этой территории рулят вот эти боги. Мы, естественно, хотим с ними договориться по-хорошему, чтобы они нам помогли. Бог Библии провозглашает, что все эти боги не существуют на самом деле. Они являются плодом заблуждения, плодом самообмана и, возможно, плодом обмана, внушенного какими-то бесовскими силами. Потому что на самом деле существует только один единый истинный Бог, только ему можно поклоняться. Все остальные боги – это фальшивка. И нам, кстати, стоит об этом помнить, потому что вот недавно я видел в живом журнале серию там перепостов, там люди размещали картинку этой индуистской богини Лакшми, и было написано, это вот богиня денег. Если вы ее картинку у себя поместите, то через 7-8 дней вам неожиданно придут деньги. Вот. И какие-то находились нерассудительные люди, которые размещали. И, конечно, для христианина это абсолютно неприемлемо. Это грех, потому что Слово Божие говорит, что единственный Бог, к которому можно обращаться, это вот Бог Библии. А других богов нет. Это ложь, обман и пустота. Все боги язычников, они фальшивы. Есть только один Бог. И библейское провозглашение тут носит такой резкий исключающий характер. Мы сейчас живем в мире, где говорят о том, что надо быть, как говорят, инклюзивным. То есть нужно одинаково признавать, ну, как добрый язычник, что вот у меня такой Бог, а у тебя другой Бог. Но мы друг с другом, друг друга уважаем и богов друг друга уважаем. Вот, ты ко мне придешь в гости, свечку поставишь, я к тебе приду в гости, ароматическую палочку воскурю. Будем мы жить вот в мире и толерантности. Но Библия говорит, что для чтителей единого истинного Бога это невозможно. Мы вот палочек ароматических воскурять не будем и не можем, потому что существует только один Бог. И ни в коем случае нельзя поклоняться никому другому. И весь Ветхий Завет постоянно на это давит, на это упирает. Причем людям это сложно было очень понять, потому что они были окружены язычниками, и, естественно, у них возникал вопрос, вот кругом живут нормальные цивилизованные народы, у них там много богов, у них есть бог там войны, бог сельского хозяйства, бог дождя, там богам приносят жертвы, приносят жертву младенцев, например. Была такая вот финикийская цивилизация, очень продвинутая, приносили жертву младенцев, младенцев Ваалу. Ваал – это вообще вот бог плодородия. Мы видим, что это цивилизация процветающая, почему бы и нам не принести в жертву младенцев. И вот вся Библия, она пронизана, весь Ветхий Завет, борьбой за то, чтобы люди все-таки держались в почитании единого истинного Бога. И иногда люди спрашивают, а почему нужно было так долго и мучительно приуготовлять приход Спасителя? Вот Адам пал, а почему его, собственно, не сразу искупить? Потому что люди, которые впали в язычество, они были бы не в состоянии даже понять, кто такой Христос. Потому что у них богов куча. Вот, знаете, как-то бывает с современными язычниками, как я читал у одного индуиста, он какое-то время, у него икона Христа стояла среди его индийских идолов. Потому что вот там, ну, одним богом больше, ну, вот у меня там еще и связи в верхах. Вот, чем больше у меня знакомого начальства, тем оно лучше. Вот. И только потом он понял, что так не пойдет, что так не получится. Но язычнику нужно было сначала объяснить, что Бог только один. И вот весь Ветхий Завет идет это настойчивое провозглашение. Бог только один. Нет многих богов. Бог только один. Только ему можно поклоняться. Идолопоклонство – это мерзость перед Богом. Никому нельзя поклоняться, кроме Бога. И это много раз провозглашается, как, например, у пророка Исаия Бог говорит: «Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Нет другого Бога, кроме меня». первая заповедь: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть весь Ветхий Завет грешан настаивает на том, что Бог только один, только ему можно поклоняться. И дальше происходит то, что не находится объяснение до сих пор в рамках такой обычной человеческой историографии. Среди Божьего народа появляется человек, который говорит так, что он есть этот единый и единственный Бог. Иногда доводится слышать нам от каких-нибудь там свидетелей Иеговы, где в Библии сказано, что Иисус Христос – Бог. Вы знаете, в Библии постоянно и очень настойчиво говорится, что Иисус Христос – Бог. Причем говорится так, что придать этому какое-то другое истолкование, как-то вот попробовать это избежать представления о том, что Иисус – это Бог, как-то по-другому его перетолковать, ну, просто невозможно. Потому что Библия не дает возможности истолковать это как-то иначе. Библия несколькими способами говорит о том, что Иисус Христос – Бог. Есть места, где о Христе как о Боге говорится прямо, прямым текстом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». В послании к евреям о Сыне Божьем говорится, что Он Творец мира. Вначале Ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. Причем это говорится о Сыне. Берется фрагмент Ветхого Завета, который вообще-то относится к Богу и больше никому, и его относят к Сыну Божию. Библия относит к Господу Иисусу Христу имена и титулы, которые могут быть отнесены только к Богу. Например, Иисус Христос назван Господом и Спасителем. А в Библии Господь и Спаситель – это только Бог и больше никто. Говорится о том, что Иисус Христос будет судить все народы. Он есть судья. Несколько раз в Новом Завете, первый раз сам Христос говорит, 25 глава Матфея: «Придет Сын Человеческий во славе Своей, и соберутся пред Ним все народы». Это цитата из Ветхого Завета, где говорится, что Бог будет судить все народы. И вообще вот такой последний судья, который определяет вечную участь людей, это Бог. Иисус Христос говорит, что это Он будет судить все народы. И апостол Павел говорит, что Иисус Христос будет судить все народы. Иисус Христос распоряжается ангелами Божьими, как своими. Говорит: «Я пошлю ангела моего в откровении». Он говорит о себе там же в откровении: «Я есть первый и последний». Библия говорит, что Бог есть первый и последний. То есть в Библии Иисус Христос последовательно отождествляется с Богом. Даже если мы откроем там Евангелие от Марка, например, там приводится цитата из Исаии: «Вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь мой пред тобою». И в пророчестве Исаии речь идет о приходе Бога. Марк это относит к Иисусу Христу. Какое-то время назад неверующие исследователи Священного Писания пытались рассуждать о постепенном развитии того, как они говорили, высокой христологии. То есть первоначально люди считали, что Иисус – это просто Божий посланник, ну, конечно, человек почтенный, уважаемые, но Богом его объявили уже там сильно позже, все было не так. Постепенно-постепенно развивались взгляды церкви на Иисуса, его все выше и выше ставили, и вот его уже поставили там на место Бога, а там и Троицу придумали. Но на самом деле такое представление совершенно не работает. Потому что мы находим исповедание Иисуса Христа Богом в самых ранних христианских текстах, которые только есть. Самые ранние тексты, которые вошли в Новый Завет, это послание святого апостола Павла, и написано раньше, они идут в каноне Нового Завета, они идут после Евангелия Деяний, но они написаны на самом деле раньше. Написаны они где-то в 50-е, 60-е годы первого века. И в послании к филиппийцам апостол увещевает христиан проявлять смирение. И он говорит это так. «У вас должны быть те же чувствования, что в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божиим, не искал равенства с Богом, или, как другой перевод говорит более точно, не держался, не вцеплялся в это равенство с Богом, но уничижил себя самого, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, был послушен до смерти и смерти крестной, посему превознес его Бог и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Христом, пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преисподних». Это, с одной стороны, цитата из Ветхого Завета. «Я Господь, и это мое имя. Предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». То есть в Ветхом Завете у пророка Исаии. Тут перед кем преклонится всякое колено? Это, конечно, Бог. В Новом Завете мы читаем в этом послании, что всякое колено преклонится перед Иисусом Христом. И всякий язык исповедует имя Иисуса Христа. Но что еще интересно, здесь апостол цитирует какой-то гимн, который был уже известен христианам. То есть эти слова «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени» – это цитата. Это не личные слова апостола, он цитирует какой-то уже известный литургический гимн, который существовал до того, как он написал это послание. То есть христиане отождествляли Иисуса Христа с Богом сразу же практически. Там мы не можем найти какого-то такого временного лага, что сначала Иисуса считали просто там каким-то уважаемым очень человеком, посланцем Божьим, а потом его уже там подняли до уровня Бога. Нет. Мы читаем, что имя Иисуса выше всякого имени сразу же. У некоторых культов, там, например, у свидетелей Иеговы, у них есть представление о том, что Иисус – это вот там тварное существо. И вот у свидетелей Иеговы у них есть такой, знаете, любимый такой способ знакомиться. «Здравствуйте, а вы знаете, какое имя Бога?» Вот. И они после этого, значит, хотят сообщить, что имя Бога Иегова. На самом деле, конечно, это Иегова сама – это ошибка перевода. Я не буду сейчас подробно останавливаться, но само слово Иегова, оно возникло из-за того, что переводчики допустили ошибку. Имя Бога никогда не произносилось как Иегова. Сейчас специалисты считают, что, по-видимому, оно произносилось как Яхве в еврейском языке. Но Новый Завет написан по-гречески, там это имя не упоминается вообще. А какое имя, которым нам надлежит спастись? В Новом Завете это имя Иисуса. Причем у пророка Иаиля есть слова: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И это, эти слова, они повторены в Новом Завете, два раза буквально, и еще они несколько раз повторяются вот, близко к тексту. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется», и речь идет об имени Иисуса Христа. То есть говорится о том, что там нет другого имени под солнцем, сказано в Деяниях, которым нам, человеку, надлежало бы спастись, кроме имени Иисуса Христа. Апостол Павел обращается к коринфянам как к призывающим имя Иисуса Христа. То есть имя, которое надо призывать для спасения, это имя Иисуса Христа. То есть мы находим, что с самого начала, это не результат какого-то долгого развития, а с самого начала христиане исповедуют Иисуса Христа не просто Мессией, не просто Божьим посланцем, не просто Искупителем. Они его исповедуют Богом. И, конечно, это в высшей степени поразительно, поскольку христианство возникло в среде строго монотеистической. Там люди были наставлены в том, что существует только один Бог. И они продолжают настаивать на том, что существует только один Бог. Мы читаем того же апостола Павла. Он говорит, что идол в мире ничто, нет другого Бога, кроме единого. Есть только один Бог. Но при этом есть Бог Отец, и есть Иисус Христос, который тоже Бог, к которому тоже относятся все имена и титулы и функции, которые относятся только к Богу. Это загадка, но вот это так. Есть Бог Отец, есть Бог Сын, и есть только один Бог при этом. Но дальше мы видим, что ситуация затрудняется еще больше, там еще больше появляются загадки, когда мы читаем о Святом Духе. Потому что Священное Писание говорит нам о Святом Духе как о личности. Опять же, есть там всякие еретики, которые говорят, что Святой Дух – это вот что-то вроде силового поля. Это там, знаете, как локатор, там что-то такое безличное, что действует как силовое поле. Но Библия, Священное Писание говорит о Святом Духе как о личности. Когда же придет Утешитель, Дух Святой, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо мне. Иисус говорит, я пришлю вам другого Утешителя, то есть другой, как бы в том же ряду, вот подобный мне, который будет выступать в качестве свидетеля. И мы читаем в Деяниях, когда Анания и Сапфира пытались там слукавить, им апостол Петр говорит, вернее, Анания, он говорит, ты солгал не человеком, что это вы согласились искусить Духа Святого и утаить сына земли? Он говорит, ты солгал не человеку, а Богу. Когда собирается апостольский собор, и они решают вопрос, надо ли обязывать язычников соблюдать закон Моисеев, и решают, что нет, они говорят, изволится Святому Духу и нам. То есть Святой Дух изволит, у него есть изволение, у него есть воля. Есть другое упоминание Святого Духа, когда же они молились Господу и постились, Святой Дух сказал, отделите мне, Варнаву и Савву, на служение, которому я призвал их. То есть Святой Дух говорит о себе «я», он прямо говорит о себе как о личности. Апостол Павел говорит о Духе, который ходатайствует за христиан. Он говорит, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть у Святого Духа есть мысли. Он говорит, апостол Павел в послании к Ефесянам, «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены в день искушения». О, в день искупления. Если там перевод епископа Кассиана безобразован, немножко более точен, «Не огорчайте Святого Духа Божия». То есть Святой Дух обладает эмоциями, его можно огорчить. Святой Дух, как его описывает Священное Писание, личность. И Святой Дух – это Бог, как вот Петр упрекает Ананию, ты солгал не человеком, а Богу. И мы оказываемся перед таким вот набором библейских данных, что Библия говорит об этом, что существует только один Бог, во-первых. Во-вторых, Отец – Бог, Сын – Бог, Святой Дух – Бог. И мы читаем, как в Евангелии от Матфея Господь посылает учеников, Он говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И Он произносит все эти три имени подряд, как одно имя, имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел приветствует своих адресатов, говорит, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа будет со всеми вами». Это тоже фраза, которая вошла в литургию. И мы видим, что Отец, Сын и Святой Дух упоминаются как один Бог, как единое божество. И постепенно появляется сам термин «троица», которого нет непосредственно в Писании, но вот это выражение «Отец и Сын и Святой Дух», оно в Писании встречается, и чтобы не произносить его каждый раз, мы используем слово «троица». Но у нас, естественно, возникает вопрос, как мы можем согласовать все эти библейские утверждения. И вот тут мы должны вспомнить, откуда вообще берется Библия? Почему? На чем основан ее авторитет? Почему мы верим, что Библия есть Слово Божие? Библия, она, в общем-то, вторична по отношению к церкви. Знаете, вот иногда бывает у людей представление, особенно у некоторых необразованных протестантов, образованные протестанты так тоже не думают, но вот они думают, что Библия, вот она первична по отношению к церкви, что вот Библия, она упала с неба, и люди стали читать Библию, и так образовалась церковь. На самом деле, конечно же, не так. Библия не падала с неба. И во времена, скажем, святого апостола Павла Нового Завета не было. Не было священного писания Нового Завета. Не написали еще. Была ли в это время церковь? Очевидно, что была. Там апостол Павел упоминает церковь Божию, что она уже есть, она уже существует. Но Библии Нового Завета нет. Есть священное писание Ветхого Завета. И когда апостол Павел говорит о Писании, он, скорее всего, имеет в виду именно Священное Писание Ветхого Завета. Новый еще не написан, еще не составлен. И Новый Завет, он формируется постепенно. Канон Нового Завета, он складывается, мы уже знаем, что он примерно сложился где-то к середине второго века, он уже общепризнан. И он официально фиксируется еще позже. То есть церковь довольно долго существует, когда как таковой Библии, включающей Новый Завет, еще не сложилось. Церковь раньше существует, чем Библия. И церковь порождает Библию. Потому что церковь водима Святым Духом. И Святой Дух направляет церковь к познанию истины. Тот же самый Святой Дух, который обещан Господом Иисусом Христом, что Он наставит вас на всякую истину и напомнит все, что я говорю вам. И вот церковь, в которой живет Святой Дух, она порождает Священное Писание, она признает, производит, так сказать, селекцию, узнает, какие тексты входят в Писание, в какие не входят, и она же, будучи ведома тем же Духом, может это Писание для нас истолковать. Она же, церковь, будучи ведома тем же Духом, который вдохновлял Писание, может нам объяснить, как его понимать. И вот церковь приходит к вере в Троицу. Были попытки как-то истолковать библейские данные по-другому. Но самая знаменитая и самая разрушительная была попытка Ария. Арий учил, что Сын, Он Бог, да, но Он Бог, но в каком-то смысле Бог. Но не в том же смысле, что Отец. Он высшее из тварных существ, но тварное существо. Через него Бог творит все остальное. Но сначала Бог творит Сына. Бог существует не вечно. Вернее, Сын Божий существует не вечно. Арианство, оно кратко формулировалось во фразе «было время, когда Сына не было». И это воззрение было церковью отвергнуто. Как были отвергнуты множество других воззрений, ложных, еретических воззрений на Христа. И церковь утвердила сначала халкидонский догмат, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, и постепенно церковь выковала веру в Троицу. Это вера, которая уже присутствует полностью в Священном Писании Нового Завета, но церковь ее просто облекает в четкие догматические формулировки. Когда мы говорим о том, что церковь провозглашает те или иные догматы, тут нужно избежать одной ошибки, неправильного понимания, что церковь объявляет то или иное истинное, церковь вводит те или иные истины. Это не так. Церковь не вводит никаких новых истин. И был бы ошибкой представлять себе собор как такой аналог парламента, когда там собрались епископы и вносится такой законопроект, давайте считать сына единосущным отцу, кто за, там, кто против, кто воздержался. На самом деле, епископ, он пребывает, он свидетельствует, что вот его община сохранила веру и верует в то, что Иисус Христос есть Бог. Это собор утверждает и ограждает от ошибок, от искажений веру, однажды переданную святым. Собор никакой новой веры не создавали. Никакой новой веры не выдумывали. Они выстраивали ограду вокруг веры, однажды преданной святым. Греческий богослов Христос Яннерос приводит такой пример. Вот мы все примерно знаем, что такое материнская любовь. Мы затруднимся даже, если нам это просить за пять минут сформулировать, то мы примерно знаем. И тут является злой еретик, который говорит, что истинная материнская любовь состоит в том, что убить детей смертным боем и морить голодом. Тут мы собираем собор, анафемасуем еретика и говорим, что на самом-то деле материнская любовь состоит в том, том и том. Мы принимаем четкую формулировку, которая отсекает вот эту ересь. Мы не знаем, что мы до этого не знали, что такое материнская любовь. Это просто значит, что когда появилась ересь, когда появилась необходимость сформулировать правое учение, мы вот такую формулировку выдвинули. То есть церковь верила в Троицу всегда. Церковь верила в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек всегда. И до того, как она приняла Халкидонский догмат. Но догмат был принят для того, чтобы оградить эту истину от еретиков. Оградить от лжеучителей. И вот церковь провозглашает, отстояв эту веру в борьбе с различными ересями, что Бог един по существу и троичен в лицах. Отец есть целиком и полностью Бог. Сын есть целиком и полностью Бог. Святой Дух есть целиком и полностью Бог. Но это не три разных Бога, это один и тот же Бог. И это не одно и то же лицо, это три лица. Была ересь Савелиан, которая говорила, что Троица подобна одному человеку, надевающему три маски. Что на самом деле Отец и Святой Дух – это одно и то же лицо, которое просто действует в разных контекстах. Сейчас есть одна из пятидесятнических общин, насколько я знаю, придерживается таких савелианских воззрений. Священное Писание с ними не согласно, потому что мы видим, что Иисус Христос себя обозначает как лицо, явно отличное от Отца. Это из Писания никак не выкинешь. То есть, Отец, Сын и Святой Дух – это не тождественные лица, но не три разных Бога. Иногда говорят, что это учение алогично, что оно противно логике, и поэтому в него верить невозможно. Нет, оно как раз логике не противно. Просто логика нам говорит о том, что одно и то же утверждение, оно не может быть верным и неверным одновременно в одном и том же отношении. Тут важно отметить в одном и том же отношении. Например, могу ли я быть одновременно начальником, скажем, Петра и подчиненным Петра? На одном и том же предприятии нет. А если мы, скажем, оба с Петром работаем на двух разных работах, там, на одной работе я его начальник, на другой работе он мой начальник, тут такое возможно. И вот противоречия учения Троицы нет, потому что Бог един и троичен, скажем так, по разным, не знаю, сколько уместно это слово, по разным параметрам. Он един по существу, а троичен в лицах. То есть, если бы мы говорили, что Бог един по существу и одновременно троичен по существу, да, мы бы входили в противоречие. Если бы мы говорили, что Бог одно лицо и одновременно три лица, мы бы опять же входили в противоречие. Но мы говорим, что Бог един по существу и троичен в лицах. Почему это так важно? Почему нам вот голову ломать там, над всем этим? Это очень важно, потому что одно из центральных возвещений Библии – то, что Бог есть любовь. Это говорит апостол Иоанн. Бог есть любовь. Он говорит не просто «Бог нас любит». Он говорит «Бог есть любовь». Бог есть любовь сам по себе. До того, как Он сотворил мир. До того, как Он сотворил нас. Бог уже есть любовь. Но каким образом? Любовь есть межличностное отношение. И если Бог это просто, как его себе представляют мусульмане или иудеи, или еретики, которые отрицают Троицу, Бог есть просто одно лицо, монада, то там не может быть любви, потому что кого же ему любить? Там просто не может быть межличностного общения. Но Бог предвечно существует как Отец, Сын и Святой Дух. В каком-то отношении Бог напоминает семью. И более того, вы знаете, личность, когда мы говорим о личности, личность – это всегда лицо, обращенное к другому. Человек не может быть личностью в одиночестве. Вот дети, которые вырастают среди каких-то зверей, они, у них не формируется личность, потому что у них нет других людей, чтобы с ними общаться. Личность, она предполагает всегда межличностное общение. И вот учение Троицы говорит, что в Боге до создания мира, существует общение Отца и Сына и Святого Духа. Иногда спрашиваю, зачем Бог нас сотворил, ему, наверное, было скучно. И вот учение о Троице отвечает на этот вопрос. Нет, не было ему скучно. Бог в Троице обладает уже полнотой общения. у Бога есть все. У Бога есть, как бы, ну, используя это очень приблизительное слово, у него есть абсолютно счастливая семья. И он творит нас не потому, что он в чем-то нуждается, не потому, что ему что-то не хватает. Бог обладает полнотой всего, в том числе полнотой общения в себе. И он творит мир, он творит ангелов, он творит людей из чистой щедрости. Если бы мы отрицали учение о Троице, мы бы отрицали эту самодостаточность Бога. И очень важно, что тот, кто пришел умереть за наши грехи, тот, кто стал человеком и умер за наши грехи, Бог, потому что именно в этом случае его жертва – это жертва со стороны Бога. У диакона Андрея Кураева есть статья «Есть ли право свидетелей Иеговы», где он приводит совершенно напрашивающееся возражение против их доктрины. Он говорит, что если за нас умер, как считают свидетели Иеговы, некое архангел, некое тварное существо, сколько угодно высокое, но тварное, это не жертва со стороны Бога. Потому что Бог может этих архангелов натворить, но столько, сколько он захочет. Ему тут нет никаких, его могущество ничем не ограничено. Но жертва со стороны Бога состоит в том, что Христос умер за наши грехи. И Христос есть Бог. Вот много раз апостолы подчеркивают, что смерть Господа на кресте за наши грехи есть свидетельство Божьей любви. И для человека, который не уверен в Боговоплощении, это может показаться странным. Каким образом смерть хорошего, преданного Богу человека, страшная смерть, может быть свидетельством Божьей любви? Единственный ответ на это то, что это жертва со стороны Бога. То, что гвозди, которые пробили человеческие руки Христа, они пробили руки Бога, что в Иисусе Христе Бог и человек являются одной личностью. И вот сомнения в доктрине Троицы, если бы мы не верили в Троицу, мы бы разрушили нашу надежду. Потому что тогда бы получалось, что Бог не есть любовь. Тогда бы получалось, что за наши грехи умер кто-то, кто не есть Бог. И это бы выбивало бы всякое основание из-под того, что исповедуют апостолы, что Бог есть любовь, потому что Христос умер за наши грехи. Как апостол Павел пишет, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть это не только он не говорит, что Христос нам свою любовь доказывает. Он говорит, что Бог доказывает нам свою любовь. То есть это жертва со стороны Бога. И для апостола Павла, для всех авторов Нового Завета, Иисус Христос – Бог. И церковь впоследствии, размышляя над этим свидетельством апостолов, утвердила, что Бог един по существу и троичен в лицах. И это истина, которую мы провозглашаем за каждым богослужением. Более того, каждый день, когда христианин молится, он исповедует эту веру в Троицу. И очень важно, что в свое время церковь, будучи водима Святым Духом, отвергла все ереси, которые так или иначе искажали или отрицали это учение о Святой Троице. Потому что центр нашей надежды, центр нашего упования, центр нашего свидетельства о Боге, который есть любовь, именно в том, что Бог есть Отец, Сын и Святой Дух. И то, что отличает, резко отличает христианство от всего остального, это именно вера в Троицу. И, конечно, то, что вот о чем мы сейчас говорили, не дает нам понять саму тайну Троицы, потому что Бог бесконечно превосходит наше человеческое понимание. Вот иногда очень полезно учиться, пытаться разобраться в каких-нибудь хотя бы естественных науках, для того, чтобы прийти в некоторое смирение, для того, чтобы понять, что вот есть вещи, которые даже другие люди понимают, а я вот не понимаю. Просто, чтобы отдавать себе отчет о том, что... Ну, это нормально, когда я что-то не понимаю. Это не, это вот сплошь и рядом бывает. И мы не понимаем многих вещей о Боге. Но мы понимаем, Бог нам это открыл, церковь это проповедует, что Бог един по существу и троичен в лицах. И это чрезвычайно важно для нашей веры, для нашей надежды, для нашей уверенности в том, что Бог есть любовь, и Бог есть любовь не просто, когда Он мир сотворил и стал проявляться в любовь к сотворенному миру, но Бог есть любовь по собственной своей природе, Бог есть любовь в себе. Бог предвечно, до творения мира, пребывает как Отец, Сын и Святой Дух. Не было времени, когда не было бы Сына, не было времени, когда не было бы Святого Духа. Бог всегда предвечно пребывает именно как Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. И многие святые отцы рассуждали о том, как это понять. Можно вспомнить выдающуюся замечательную икону Рублева Троица, перед которой нужно стоять, перед которой нужно молиться, чтобы Господь дал нам уразуметь эту тайну, вернее, как-то возрасти в ее уразумении. Но чем дальше мы будем духовно возрастать, тем более, когда вот мы окажемся на той стороне, тем больше мы будем понимать тайну Троицы. А пока, если мы не понимаем, если мы не проникли, у нас еще нет достаточной духовной зрелости, мы просто должны смиренно принимать то, чему учит Христова Церковь. Потому что Бог открывает истину Церкви. Как говорит Христос, «Я создам Церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». И огромное утешение человек находит, когда он смиряется перед Церковью, когда он приходит, и вместо того, чтобы там капризничать, вместо того, чтобы искать, с чем бы поспорить, вместо того, чтобы искать, к чему бы придраться, он начинает смиренно учиться у церкви. И учиться не только в интеллектуальном отношении, что тоже важно, это не лишнее дело. Не только там читать книжки богословские, это все важно, это совершенно не лишнее. Но и начинает молиться. Потому что мы познаем Бога не только тем, что мы читаем умные книги, но прежде всего тем, что мы молимся, тем, что мы приступаем к таинствам, тем, что мы участвуем в жизни Святой Православной Церкви, где Отец, Сын и Святой Дух присутствуют не как абстракция, не как что-то в книжках написанное, но присутствует реально, присутствует непосредственно, присутствует и меняет человеческие жизни и ведет нас к спасению. И, входя в Церковь, мы входим в непосредственное присутствие Отца, Сына и Святого Духа. И, может, мы чего-то не понимаем, но мы принимаем. Мы смиренно склоняемся перед открытой нам тайной, и мы даем Богу возможность дать нам мудрость, дать нам разум, дать нам понимание. А пока мы просто смиренно соглашаемся учиться, мы просто принимаем божественное откровение, которое хранит и возвещает Матерь наша, Святая Православная Церковь. Но время мое подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне, и я надеюсь, вы на ней и останетесь. До свидания. Всего доброго.